7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либеро. С вами Наталья Морари. Вы слушаете программу «Пункт Ши де ла Капот». На момент записи нашей программы страна уже 46 дней живет без правящей коалиции и нового правительства. И вряд ли ситуация изменится до воскресенья, момента выхода программы в эфир. И смешно, и грустно. Уже ползимы за плечами, бюджет так и не был принят, ситуация в банковской сфере крайне тяжелая, а у нас все еще нет правительства. Наблюдая за так называемыми переговорами по созданию правящей коалиции, невозможно отделаться от ощущения, что за одним столом собрались самые опытные шулеры, а накал игры достиг максимума. Кто кого переиграет, на этот раз неизвестно. Хотелось бы верить, что это всего лишь ощущение, а затягивание процесса переговоров связано исключительно с попыткой поиска компромиссов в том, что касается будущих реформ и модели развития страны. Свят тот, кто наивно верит. Об этом мы говорим через несколько минут после выпуска новостей, подготовленного нашими коллегами с Европа Либера из Праги.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Primul președinte moldovean Mircea Snegur și-a exprimat speranța că partidele pro-europene vor reuși în următoarele zile să formeze o nouă coaliție, dar a spus că dacă nu se ajunge la varianta ideală, nu este de exclus nici soluția unui guvern minoritar sprijinit de comuniști. Remarca a fost făcută într-un interviu acordat public la TV cu prilejul zilei de naștere a lui Snegur, sărbătorită la 17 ianuarie. Sâmbătă, cele trei partide pro-europene au avut o nouă rundă de negocieri fără progrese. Liberalii au acuzat pe liberal-democrați și democrați că s-ar fi hotărât deja să guverneze cu comuniștii, în vreme ce democrații au spus că liberalii blochează discuțiile, insistând să primească președinția țării după 2016. Câștigătorul alegerilor de la 30 noiembrie, Partidul Socialiștilor, și-a chemat suporterii să demonstreze luni în capitală pentru demiterea guvernatorului Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, din cauza deprecierii leului, pe care PSRM o pune pe seama politicilor BNM. Potrivit unui comunicat de presă, protestul convocat în fața sediului Băncii Naționale va mai avea ca ținte acțiunile BNM în domeniul bancar, inclusiv situația de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Banca Națională a afișat pentru mâine cursul de 16,86 de lei pentru dolar și 19,51 de lei pentru euro, ambele niveluri record de scăzute pentru leu. Mișcarea anti-islamică din Germania a spus că își anulează marșul programat pentru mâine la Dresda din cauza unor presupuse amenințări cu moartea la adresa organizatorilor. Într-o postare pe Facebook, Pegida a cerut simpatizanților să arboreze în schimb steaguri și să aprindă lumânări în ferestre luni seara. Așa numiții patrioți europeni împotriva islamizării Europei au organizat, începând din preajma Crăciunului, marșuri la Dresda în fiecare zi de luni. Ultima adunare din 12 ianuarie a atras cifra record de participanți de 25.000. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a promis că Kievul va redobândi controlul asupra regiunilor din estul țării, unde s-au intensificat luptele dintre forțele guvernamentale și separatiștii proruși. Adresându-se unui așa numit marș al păcii în centrul Kievului, Poroșenko a spus că forțele guvernamentale vor învinge pentru că adevărul și Dumnezeu sunt de partea lor. Ceva mai devreme, purtătorul de cuvânt guvernamental militar ucrainean, Andriy Lysenko, spusese că trupele ucrainene au reușit în cursul nopții de sâmbătă spre duminică să recucerească aproape tot terenul cedat separatiștilor la aeroportul din Donețk în ultimele săptămâni. Rebelii au dezmințit informația, care nu poate fi verificată din surse independente.
Каковы задачи будущей коалиции и с какими институциональными рисками она может столкнуться, говорим сегодня с моими гостями. Я приветствую Лазу Нантоя, политического аналитика. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера.
Добрый день.
А на прямой связи из Вильнюса с нами Нику Попеску, эксперт Европейского института исследований в области безопасности в Париже. Добрый день, господин Попеску.
Здравствуйте.
Хотелось бы начать с процедур, ведь демократия не что иное, как четкое соблюдение всех процедур. Возьмем Конституцию. Постэлекторальный процесс в ней четко прописан. Выдвигать премьера – прерогатива президента. 9 декабря Конституционный суд Республики Молдова валидировал результаты парламентских выборов, после чего президент мог совершенно спокойно приступить к консультациям с парламентскими фракциями и к сегодняшнему дню выдвинуть кандидатуру будущего премьера. В чем проблема, господин Антой? Почему этого не произошло?
Проблема в том, что в Республике Молдова существуют две реальности. Одна, прописанная в Конституции и в законах, и другая, которая называется по-русски, по-моему, «Живем по понятиям». И по понятиям...
А по понятиям живут и преступные группировки.
Да, я именно это имел в виду, чтобы не было никакого недопонимания. С одной стороны, казалось бы, Республика Молдова подписала и ратифицировала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Это фактически план действий для любого правительства на 10 лет вперед, не говоря уже о других проблемах, которые должно решать правительство, не говоря о большой телеге с задолженностями на протяжении предыдущего мандата, который имела проевропейская коалиция, не говоря же о том, что у них... У этих трех политических партий, либеральная, либерально-демократическая и демократическая, есть опыт совместного управления страной. Но, тем не менее, наблюдается совершенно нетранспарентный переговорный процесс. Наши избранники на второй день после избрания повернулись к обществу спиной, к своим собственным избирателям и демонстрируют полное пренебрежение, даже не пытаются имитировать какое-то информирование общественности на предмет того, чем они там занимаются. И в этой ситуации, исходя из того, что мы знаем про них на протяжении предыдущих лет, а здесь нужно включить и Владимира Воронина в этих список тех, которых мы знаем, то я так предполагаю, что идет торг за кулисами, который не имеет ничего общего ни с европейскими стандартами, внедрения которых мы ждем в первую очередь в нашу юстицию, ни с реализацией плана действий по ассоциации с Евросоюзом, ни тем более в связи с тем, чтобы, как говорил некто Жеглов, да, вор должен сидеть в тюрьме, вот кто украл 1 миллиард евро из банковской системы Молдовы. Они должны дойти до судебной скамьи, потому что, как я посчитал, в день выборов каждый избиратель, который пришел к избирательной урне, предварительно был обокраден приблизительно 10 тысяч лей. То есть через это...
Учитывая среднюю зарплату в Молдове, это как минимум 3 зарплаты.
Да, то есть это через это институционализированное воровство через банковскую систему Молдовы. Поэтому... Я считаю, что идет торг, который в то же время выглядит как спектакль. Странно слышать, что вот два участника переговорного процесса говорят не о своих позициях, а говорят о том, что вот третий партнер, он очень плохой. Мне кажется, это всего лишь психологическая подготовка общественности либо к миноритарному правительству, либо к коалиции с партией коммунистов. Хотя,
мы об
конечно...
этом еще поговорим.
Да.
Господин Попеску, но все же есть институт президентства, и Конституция четко описывает все его права и обязанности. Президент мог давным-давно выйти из этой блокировки и выдвинуть кандидатуру после консультации с фракциями. Тот факт, что этого не произошло, означает, что наш президент это просто такая бутафорская функция, и могли бы мы совершенно спокойно без президента обойтись, потому что есть лидеры партии, которые все решают, и пока они не решат по понятиям слова господина Нантоя, ничего в стране не произойдет.
Я соглашусь практически со всем, что Лазу сказал, но также хотел немножко все-таки этот нюанс с президентом прояснить. На самом деле ничего страшного и необычного в этом нет. Так сложилась молдавская политическая традиция, особенно после президентства Воронина, что президент такая фигура, какая есть. И, в принципе, Молдова не единственное государство, где президент не предлагает премьера до того, пока партии не договорились. На самом деле не в этом проблема. В той же Германии тоже договор о коалиции, особенно между в таких называемых больших коалициях, в которые входят и правые, и левые, как на данный момент, тоже переговоры о коалиции очень часто длятся там и месяц, и полтора, потому что немцы очень, очень серьезно подходят к идее написания программы. Да? То есть сам факт того, что это длится долго, это случается и в других европейских странах. Сам факт того, что президенты ждут, чтобы партийные лидеры договорились, это тоже длится в других странах. На самом деле нет, не в этом проблема. Проблема в том, что в Молдове эти полтора месяца обсуждаются не какие-нибудь реформы, не какие-нибудь там, конкретные улучшения там, здравоохранения или там, реформы полиции или борьбы с коррупцией. Обсуждается неизвестно что, а скорее всего просто дележ функций и просто то, когда и как и на каких основаниях обидел. То есть, скорее всего, в этом самая большая проблема, то, что все это время не ясно, что обсуждается, и, скорее всего, не то, как активизировать процесс там, улучшения жизни для граждан Республики Молдова.
Касим Попеску, а где на этот раз европейцы? Потому что во время последних политических кризисов и в момент переговоров о создании той или иной правящей коалиции европейцы играли самое активное участие. На этот раз они самоустранились. Почему?
Ну, европейцы, они все-таки, если смотреть структурно, не просто на какие-нибудь кризисные моменты, европейцы очень активно играли и играют роль в Республике Молдова. Там от фактически бюджетной зависимости от европейских вливаний до того, насколько много денег европейцы дают в поддержку Республики Молдовы, до открытия рынков, европейцы активно вот по таким структурным, важным для действий, для фактически для выживания Республики Молдова ситуации. Они менее видны в таких кризисных моментах, частично потому, что Европа по-другому действует. Там, конечно же, есть и роль консенсуса.
Мы помним последний приезд господина Фюля накануне создания последней коалиции и назначения господина Лянка на должность премьера. Тогда участие европейцев было очень, очень заметно. Я не могу сослаться, назвать высокопоставленного европейского чиновника из Кишинева, с которым я общалась, но off the record мне было сказано следующее. Наталья, на этот раз мы не хотим, чтобы спустя полгода или несколько месяцев нас обвинили в том, что мы были пособниками при создании не самой лучшей коалиции. На самом деле, слово, которое было использовано намного резче, не буду его повторять. Об этом мне сказал поставленный чиновник европейский из Кишинева. Ну, так ли это?
Были разные моменты. Да? В том же кризисе 2013 года, между январем и там, апрелем, с другой стороны, европейцы взяли такую более пассивную позицию. Но на самом деле все это, существо вопроса не в этом. Существо вопроса в том, что и Молдова должна понять, что Европа — это не Чиппиндейл, который приходит постоянно на помощь в каждом маленьком кризисе. Молдова все эти годы говорила, что молдавский политический класс достаточно серьезный и достаточно зрелый, чтобы подписать ассоциацию. Кишинев говорил о том, что Молдова достаточно зрелая, чтобы иметь безвизовый режим, что Молдова достаточно зрела, чтобы получить потенциально предложение или открытость к идее вступления в ЕС. И тут каждый раз, когда в Молдове один, второй или третий политик друг с другом не договариваются по каким-то мелочам, сразу ждут, что Европа будет приходить спасать всех. То есть на самом деле это тоже достаточно такая инфантильная позиция, как тебя твой политический партнер обидел, бежать в Брюссель или в Берлин и там пытаться их тянуть за рукав, чтобы помирили там, ссорящихся детей в детском садике. То есть, на самом деле, тут, по-моему, такая немножко плохо поставленная психологическая предиспозиция в молдавских дебатах, то, что постоянно ожидают большого дядю, чтобы он пришел и успокоил детей.
Да,
и европейцам, на самом деле, это тоже надоело, да, потому что европейцы, с одной стороны, хотят помогать, очень сильно помогли, но они же не могут по каждой мелочи...
Да, они не могут за нас назначать премьера, они не могут за нас делать реформы, они не могут за нас развивать экономику, в конце концов.
При том, что, опять же, уровень дискуссии как бы в Молдове, он, опять же, очень сильно напоминает песочницу, и нельзя как бы... Ну, вы понимаете, да, не можешь каждый раз на каждом маленьком детском конфликте в песочнице там призывать там, родителей, чтобы... Ну, пора научиться самим решать эту проблему, тем более, что невозможность решать эти проблемы, и вот это постоянное бегание в европейские столицы, на самом деле дискредитирует и Молдову как страну, но даже тех самых политиков, которые постоянно это делают. Потому что один, второй, но уже на десятый раз европейцы спрашивают, если вы каждый раз к нам прибегаете, то насколько вы серьезно можете играть в серьезные политические игры в манере, которая является ответственной.
Попробуем мы решить все наши вопросы здесь, внутри страны. Господин Нантой, вы верите в перерождение людей, особенно когда речь идет о политиках?
Конечно, нет.
Тогда будущее правительство, которое будет сформировано, в принципе, теми же игроками. Каково его институциональный потенциал на проведение реформ?
Я, наверное, вернусь в 2013 год. Мне кажется, что тогда, когда приезжал господин Фюле, речь шла не только о спасении коалиции, но и о спасении проекта Восточного партнерства. потому что это был большой грандиозный проект, который рисковал превратиться в пшик. И, в общем-то, европейская бюрократия, это тоже должна была отчитываться за деньги европейских налогоплательщиков. И одним из мотивов приезда господина Фюли, это, наверное, было вот это необходимость спасения проекта Восточного партнерства, от чего в конечном итоге выиграли граждане Молдовы. Я не верю в то, что наши политики способны переродиться, как в сказке, и стать некоррумпированными, искренне переживающими за судьбы страны и ее граждан. А здесь, как всегда, должны сказать свое слово два фактора. Первый фактор – оппозиция, и второй фактор – общество. К сожалению, и с оппозицией, и с обществом у нас достаточно большие проблемы. Я имел в виду, что оппозиции у нас, на оппозицию нам не везет, потому что партия коммунистов длительное время была, как мы ее называем, внесистемной или радикальной оппозицией.
Но сейчас она более чем системная, но она и функцию оппозиции не выполняет.
Сейчас она, по-моему, превратилась в прирученную оппозицию. Абсолютно. Партия социалистов – это вообще не политическая партия, как я сказал, и пользуясь этим, этой возможностью, хочу повторить еще раз. Я господина Додода буду воспринимать всерьез, когда он публично продемонстрирует, что свои личные сбережения перевел в российские рубли. Это чисто кремлевский проект, и тратить время на них – это себя не уважать. А, в общем-то, те остальные три партии – это либерально-демократическая, демократическая партия и либеральная партия – они, в общем-то, достаточно скомпрометировали себя. Это я говорю безотносительно к результату выборов 30 ноября, потому что я склонен считать, что значительная часть людей, которые голосовала за эти три проекта, голосовала не столько за эти партии, сколько за европейские выборы Республики Молдовы. Тот, кто не слеп, видит российскую агрессию против Украины. И я, по крайней мере, понимал, что другой результат выборов, он бы привел к значительным таким конвульсиям в Молдове с абсолютно деструктивными последствиями. И поэтому сейчас, скажем так, от общества наши политики скрылись за ширмочкой, так сказать, переговорного процесса. Оппозиция у них прирученная. Поэтому я не ожидаю никаких чудес от состава правительства. И я полностью поддерживаю, то есть считаю, что наши переговорщики, в отличие от немецких политиков, они не обсуждают программу. Не обсуждает там нюансы налоговой политики, фискальной политики или там возвращение к жизнеспособным регионам, отказ от этих советских районов или, не дай бог, решение конфликта в восточном регионе Молдовы. Идет постыдный торг, но это их нутро, и поэтому я считаю, что, в общем-то, ситуация у нас будет достаточно такая унылая. Но я лично задаю себе вопросом, я забегаю вперед, конечно, на несколько лет, но я задаю себе вопросом, уже несколько лет, способно наше общество генерировать другой политический проект или нет? Или мы останемся заложниками этой засаленной политической колоды, которую будем перебирать до бесконечности?
Я продолжаю оставаться наивной, я искренне верю, что сможет. Лет через, не знаю, 5, максимум 10 мы это сможем. Но если другие смогли, чем мы хуже? Господин Попеску, не буду вас спрашивать о том, ожидаете ли вы чудес от будущего правительства, а спрошу просто, чего вы ожидаете? Что будущее правительство не может уже не сделать вот для собственного самосохранения? Потому что совершенно очевидно, что то, что происходит в банковском секторе, надо решать здесь и сейчас. Откладывать решение этой проблемы невозможно. Узнаем ли мы, кто украл миллиард?
Я прошу прощения, да. Они уже все решили, деньги уже поделены. Что хорошо. Мы суетимся?
Хорошо, деньги поделены, миллиард украден. Узнаем ли мы, кто этот миллиард украл? Будет ли наведен порядок в банковском секторе? Будет ли проведена успешная борьба с коррупцией или хотя бы начата эта борьба с коррупцией? Увидим ли мы реформу юстиции, судебной реформы, судебной системы? Вы ожидаете всего этого, господин Попеску? Или тоже наивно верите?
Вы знаете, у меня, во-первых, намного больше вопросов к политическому классу, чем к обществу. Да? Молдавское общество уже не первый раз дает серьезный или менее серьезный мандат реформистским правительствам или партиям, которые говорят о себе, что они реформистские. То есть в этом смысле, по-моему, молдавское общество оказалось более продвинутым и более ответственным, чем политический класс, и в том числе эти выборы частично это доказали. Про политический класс на самом деле уже было достаточно хорошо видно уже с начала этого года, если не раньше, что уже никакие серьезные там дискуссии, уже не говоря о реальных реформах, уже не проходили уже до выборов. Кампания избирательная произошла без каких-нибудь там серьезных дискуссий о там улучшении здравоохранения или образования, или фискальной реформы. Все очень быстро как-то перешло на личности и особенно на геополитику, и политический класс очень быстро этим воспользовался и сделал все, чтобы избежать дискуссии о той же банковской сфере или о каких-нибудь реальных изменениях. И, конечно, вот то, чего мы боимся, оно уже было видно и до выборов. Что дискуссия уже не о каких-то конкретных политических или экономических улучшениях, а про другое. И, конечно, в том числе и в условиях, когда такой же знаковый министр, как Дурин Ричан, бывший министр внутренних дел, не будет продолжать работу в правительстве, да, это такой маленький, но элемент, который, опять же, указывает на то, что мне не очень ясно, откуда в новом правительстве будет какая-нибудь реформистская энергия или какие-нибудь новаторские
идеи. Господин Попеску, а вот если эти дискуссии будут бесконечно долго вестись, дискуссии не о реформах и не о конкретных изменениях к лучшему, а о простых функциях, дележе денег, потоков и так далее, вот как долго это может все происходить? Вот терпеть до каких пор будем? Опять до следующих выборов, до момента зарождения нового политического проекта или может взорваться намного раньше? Я сейчас никоим образом не имею в виду всевозможные сценарии революции. Я имею в виду, к примеру, местные выборы, на которых нынешние действующие партии власти будут жестко наказаны в виде голоса, проголосуют не за проевропейские партии, а на местах выиграют пророссийские партии, скажем так. К примеру, таким образом, может все это закончиться?
Ну, конечно, может, и скорее есть шанс, что это закончится и до окончания парламентского мандата в 4 года. Посмотрим. Но, опять же, это, конечно, то, что вы говорите, все правда, же функции денежных потоков, но все-таки есть люди, которые не только этим занимаются, в той же молдавской политике. То есть в этом смысле таких людей, которые не только дележом потоков занимаются.
Ну давайте конкретно, конкретно. Есть исполняющий обязанности премьера Юрий Лянко, который пообещал международное расследование в ситуации с Банком Ди Экономии. Даже если он останется премьером, ему хватит его полномочий и той власти, которая у него есть, для того, чтобы это расследование довести до конца. В ситуации, когда генпрокуратура не его, когда Центр по борьбе с коррупцией не его, когда все остальные институты ему не подчиняются, потому что мы знаем, кому все эти институты подчиняются. Насколько могут вести игру чистые политики в нынешней ситуации?
Трудно сказать. Это вопрос, скорее всего, не ко мне. Но, конечно же, по-моему, такая структура ситуация для каких-нибудь серьезных антикоррупционных действий, она более негативна, чем было раньше, то есть сейчас труднее этим заниматься, что не исключает возможности того, что будет борьба с коррупцией, которая будет политизирована и использована в том числе против коалиционных партнеров. То есть в этом смысле вполне возможно, что будет еще очень много шума на такой антикоррупционной кампании, но эта антикоррупционная кампания будет делаться в том числе в рамках
политической борьбы. По договоренности. Да, она будет вестись по договоренности. Сейчас все больше говорят о миноритарном правительстве ЛДПМ и ДПМ, господин Антой. В европейских странах подобные правительства считаются крайне нестабильными. В ситуации с Молдовой мы сможем перебить мировую практику? О какой стабильности мы можем говорить в случае, если две партии сформируют правительство, а в парламент каждый раз, когда им надо будет приходить и просить доверие в случае проведения тех или иных реформ, в парламенте им необходимо будет собирать каждый раз новое большинство?
Знаете, я обнаружил в Республике Молдова очень такую печальную систему. Невозможно анализировать или прогнозировать поведение наших политиков, отталкиваясь только от избирательных программ, доктрин, не знаю чего. Когда я сказал, что политики договариваются по понятиям, я сказал именно то, что хотел сказать. Я сказал, что партия коммунистов является прирученной оппозицией. И вот если предположить, что достигнуто соглашение в этом треугольнике ЛДПМ, Демократическая партия и партия коммунистов, что актеры распределили свои роли, как плохой и хороший полицейский, эти двое актеров разведут руками и скажут, показывая пальцем на либеральную партию, вот он такой упертый, что мы с ним не можем договориться, поэтому мы идем по пути, который нам остается.
Наименьшего зла.
Да, наименьшее зла. Как сказал один политолог перед выборами 30 ноября, молдаване обычно ищут на выборах наименьшее зло, на этот раз наименьшее зло будет немножко большим. К сожалению, он оказался прав. И эти двое сыграют в этот спектакль, а партия коммунистов в лице господина Воронина им подыграет.
Но это же не означает, что господин Воронин будет подыгрывать каждый раз.
А нет, это зависит от того, какие, если есть какие-то договоренности между ними. Когда я сказал, что оппозиция у нас прирученная, да, то я не исключаю, что вот партия коммунистов не будет тем провокатором, который будет провоцировать политический кризис в Молдове. Партия социалистов уже продолжает свою избирательную кампанию из расчета того, что эти скомпрометируют себя. Есть рациональное зерно в этой политике. И мне кажется, что в Молдове вообще бессмысленно загадывать слишком надолго вперед. Да, наша конституция не позволяет таких делать, распускать парламент. В одномоментно это должен пройти длительный, мучительный период хаоса политического и безвластия. Но поэтому я думаю, что, как есть такая фраза, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, мы все-таки выбираем ужас без конца. Это будет такой унылый процесс евроинтеграции, когда Европейский Союз махнет на нас рукой и повернется спиной.
Господин Попеску, на ваш взгляд, все-таки в чем заключаются основные риски, связанные с миноритарным правительством в случае с Молдовой?
Ну, конечно же, это нестабильность и невозможность тех же политиков сфокусироваться хотя бы на среднесрочной перспективе на каких-нибудь результатах. Да, вот это постоянное задание, постоянное...
Можно ли в таких условиях проводить серьезные реформы, когда у тебя миноритарное правительство?
Скорее всего, нет. И, конечно, молдавская политика была нестабильной даже при существовании мажоритарных правительств, а в случае миноритарных уж тем более. Но, с другой стороны, опять же, чтобы немножко сбалансировать нашу дискуссию, конечно же, то, через что происходит Молдова, это такое, если хотите, региональная болезнь. Мне трудно сейчас назвать центральноевропейскую страну, в которой политика стабильна, в которой там политики не оторваны и от общества, и в которых все происходит хорошо, так как мы видим по телевидению, что происходит в Германии. На самом деле, там в большей части Европы то, что мы видим в Молдове, происходит, но с меньшей коррупцией и с большим уровнем консолидации этих государств. То есть, в принципе, тренд тот же, хотя в Молдове, конечно же, ситуация намного хуже, но сам импульс политического класса, он на самом деле не отличается. И опять же, если немножко отойти от ежедневных молдавских политических проблем, то мы опять же видим на постсоветском пространстве, что политика происходит еще более брутальными, еще даже более кровавыми методами, чем это происходит в Молдове. То есть ситуация плоха, но...
Но могла быть намного хуже.
И у наших соседей она намного хуже. Да? Подумайте о том же Януковиче и о тех сотни человек, которые умерли в прошлом году на Майдане, уже не говоря о самой войне в Украине. То есть в этом смысле пока что, судя по всему, в Молдове все-таки политика происходит в политическом русле. Это может быть некрасиво, это раздражает, но это происходит политическими методами. Это происходило исключительно, в основном политическими методами за последние 20 лет. Это важная политическая традиция. Опять же, мы знаем, что Молдавская конституция поставила эту модель избрания президента 61 голосом для того, чтобы это позиция избиралась посредством какого-то более широкого консенсуса, чем простое большинство. И в этом смысле, опять же, тот же диалог, который сегодня происходит с коммунистами, он был препрограммирован еще в 2000 году, когда эта конституция подготавливалась. То есть в этом смысле, на самом деле, очень многое, что происходит сегодня в Молдове, это не очень хорошо выглядит, но это либо регионально, либо молдавская политическая система была так сформирована намного до сегодня, раньше сегодняшнего дня.
Я вас благодарю за эту дискуссию. Вывод прост. Надо прекращать ожидать чуда и начинать себя, как минимум, убраться в подъезде, прекратить давать взятки и просто пытаться быть образованными гражданами, которые соблюдают права других граждан и требуют того же самого и от своих политиков. Всего хорошего. Мы услышим друг друга через месяц.
Айчи Радио, Европа Либер.